Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Йешуа Машеха, из которого, как последующего духовного краеугольного камня, течет Тора Машеха. И сегодня у нас недельная глава Ахареймот Гдашим, сдвоенная глава. После смерти и будьте святы. Наша недельная глава Ахареймот начинается с того, что Всевышний дает устав праздника Йом-Кипур. И то, о чем мы сегодня будем говорить, позволит нам увидеть еще одну грань праздника Йом-Кипур, а через это и ту великую милость Всевышнего, которую он являет в отношении к своим избранным. И также по-новому посмотреть на нашу недельную главу. Наша глава начинается с обращения Всевышнего к Моше. Давайте прочитаем Вайкра, 16 глава, 1-2 стих. «И говорил Адонай Моше по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Адоная, умерли. И сказал Адонай Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил в святилище за завесу, перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть. Ибо над крышкой я буду являться в облаке». И дальше начинается подробное указание о том, как и когда Аарон может входить во святое святых. И мы видим, что входить во святое святых первосвященник мог только один раз в году на праздник Йом-Кипур. И не просто так, а с жертвенной кровью животных и воскурением благовоний. Йом-Кипур – это день искуплений. И мы помним, что в этот день Моше спустился с горы Хариф с новыми скрижалями, принеся весь опрощение своего народа Всевышним за грех Золотого Тельца. Другими словами, есть только один день в году, когда можно входить во святое святых, и причем не просто так, а с указанными, я бы сказал, мерами предосторожности, чтобы не умереть. И мудрецы задают вопрос, а почему в Торе сказано «По смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Адоная, умерли». И отвечают. Несколько ответов я их собрал вместе. Первый ответ – именно потому, что Надав и Авигу не поступили так, как сказано в уставе праздника Йом-Кипур, и потому погибли. Второй ответ – не надо слишком близко приближаться ко Всевышнему и его Шехине. Третий ответ – Всевышний наказывает праведника даже за малейший грех. И еще Мидраш говорит, что они погибли из-за греха Золотого Тельца, сделанного Аароном. Есть еще другой Мидраш, который говорит о причинах смерти Надава и Авигу так. Потому что они вошли во святое святых, куда нельзя было входить. Потому что они не надели священных одежд, в которых можно было входить во святое святых. Еще ответ, потому что у них не было детей. И еще ответ, потому что они не женились. Я не берусь комментировать все эти ответы. Другими словами, все комментарии иудейских мудрецов, ну, те, которые мне приходилось читать или слышать, в отношении этого текста Торы, говорят о том, что Надав и Авигу погибли, потому что они вошли во святое святых, туда, куда нельзя было им ходить. И именно поэтому, продолжают мудрецы, Аарону сейчас дается предупреждение, чтобы он не во всякое время входил во святое святых, а только в Йом-Кипур. И лично меня все эти объяснения и комментарии не удовлетворяют, потому что тогда получается, что Надав и Авигу были наказаны за нарушение закона, который еще не был дан им. А это ведь несправедливо. Нельзя наказывать человека, а потом давать закон, который является причиной наказания. И мы знаем, что Всевышний справедлив, и он не будет кого-либо предавать смерти, а потом после этого давать закон, который указывает на причину их гибели. Вспомните, сколько раз Всевышний предупреждает народ через Моше, чтобы они не приближались к горе, на которую спустится Всевышний, горе Хариф. И потом говорит, чтобы Моше провел черту, и чтобы народ осветился, и умыл свои одежды, и не приближался к женам. Другими словами, Всевышний однозначно не хочет, чтобы люди погибали желая приблизиться к Нему. А вот приближаться к Всевышнему с чуждым огнем, то есть не так, как Он заповедал, это уже опасно, можно умереть. Поэтому, возвращаясь к вопросу мудрецов, почему сказано по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Адоная, умерли, и не умоляя ответа мудрецов Торы, хочу поделиться тем откровением, которое дано было мне в эти дни. Если сказать коротко, то сказано именно потому, что начало нашей недельной главы является продолжением темы видов нечистоты, которые могут быть у человека, и о том, как очищаться от этой нечистоты. Другими словами, сказанное в Торе, Ваикра 16.1, и говорил Адонай Моше, по смерти двух сынов Аароновых, это является продолжением темы видов нечистоты, которые могут быть у человека. А устав праздника Йом-Кипур говорит о том, что и от этого вида нечистоты нужно очищать народ Всевышнего и скинию, и самих священников. О каком же виде нечистоты идет речь в этих словах Торы? И говорил Адонай Моше по смерти двух сынов Аароновых. Давайте попробуем разобраться. Мы помним, что Надав и Авигу погибли именно в восьмой день, когда они вместе с Аароном и своими братьями уже приступили к самостоятельному служению в скинии перед Всевышним. И именно в этот день скинию, которую построили сыны Израиля, наполнила слава Адоная. И это была большая радость для сынов Израиля, поскольку Всевышний вернулся к своему народу. Но мало кто обращает внимание на фоне этой всеобщей радости на состояние самого Аарона и оставшихся его сыновей, оставшихся в живых. На то, что он, Аарон, в это время думает и какие чувства переполняют его душу. Давайте вернемся в нашу главу Шмини и еще раз прочитаем, как это было. Ваикра, 10 глава, с 1 стиха по 3 буду читать. Надав и Авигу, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Адоная огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Адоная, и сжег их, и умерли они пред лицом Адоная. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Адонай, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Проповедь я так и назвал. Аарон молчал. Вы представьте, какие мысли и какие чувства сейчас переполняют душу Аарона. Вот именно в этот момент, когда на его глазах вдруг, совсем неожиданно, погибают два его сына и погибают от руки того, которому призван служить сам Аарон и его сыновья с любовью и благоговением. Тот, которого он знает как всесильного Израиля, который явил свои чудеса в Египте, спасая свой народ от преследования фараона. Тот, которому он доверял всем своим сердцем, веря, что Всевышний всегда за него и не допустит в его жизни ничего плохого. Тем более, что все комментаторы Торы подчеркивают, что Надав и Авигу были большими праведниками и были в уважении у народа израильского. И вдруг такое происходит с ними на глазах у отца. И как в таком состоянии Аарону и оставшимся его сыновьям продолжать предстоять пред Всевышним и служить ему? Мы ведь знаем, что всесильный есть всесильные радости и шалома. И служить ему нужно в радости, как написано в Псалом 99, 4, 5 стих. Входите во врата его со славословием, во дворы его с хвалою. Славьте его, благословляйте имя его, ибо благ Адонай, милость его вовек, и истина его в рот и рот. То есть, здесь дан стандарт, в каком состоянии человек может приближаться ко Всевышнему. В радости, в шаломе, в благодарении, с хвалою, благословляя его имя. И теперь представьте, как возможно живому человеку, на глазах которого только что погибли два его сына, приближаться ко Всевышнему в радости со славословием и хвалою. Трудно представить, правда? Мы знаем, что когда Иаков получил известие о гибели своего сына, Иосифа, его дух умер. Единственный это Авраам, который к как написано, преодолел жалость к своему сыну. Но 3 дня пути на гору Морию тоже были у него не со словословием и радостью. И вот в этот момент, когда Аарон в состоянии шока и немого ужаса, Моше говорит ему и его оставшимся сыновьям. Вайкра 10 глава, 6-7 стих. А Аарону же и Элиазару, и Ифамару, сынам его, Моше сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Законы Шивы говорят о том, что скорбящий по умершим близким своим должен разодрать свою одежду, сидеть на полу, скорбить о своих родных. «Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожжег Адонай. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Адоная». И сделали по слову Моше. Другими словами, душа Аарона от боли, утраты сыновей, от ужаса всего произошедшего, сейчас разрывается на части. А ему говорят: «Если ты позволишь себе плакать по умершим твоим детям, то наведешь гнев Всевышнего на весь народ. А если захочешь пойти с ними проститься и похоронить их, то умрешь, ибо на тебе елей помазание». Другими словами, плакать нельзя, выйти проститься и похоронить своих сыновей тоже нельзя. Можно только продолжать служить Всевышнему и приносить ему жертвы. Но как в таком состоянии Аарону продолжать служить Всевышнему? Он ведь не робот, он живой человек, добрый отец, любящий своих детей. Конечно, снаружи он может не показывать свои переживания, не разрывать своих одежд в знак траура. Но внутри-то душа болит, и там боль утраты, печаль, ужас, недоумение. В общем, душевное состояние Аарона и его младших сыновей мы примерно начинаем понимать. И мы понимаем, что с таким внутренним душевным состоянием человеку нельзя приближаться ко Всевышнему. Другими словами, всякая скорбь и печаль по умершим – это тоже своего рода духовная нечистота от прикосновения к мертвым. И всякий раз, когда мы в скорби и печали приходим в молитве ко Всевышнему, то этим мы оскверняем и внутренний молитвенный жертвенник, и саму скинию. Это очень важный момент в понимании того, почему именно после смерти Надава и Авигу Всевышний дает Аарону и всему народу устав праздника Йом-Кипур. А теперь подумайте о том, как часто люди прибегают в молитве ко Всевышнему именно в то время, когда у них случилась беда. И при этом, мы знаем, Всевышний не отвергает эти молитвы и не поражает тех, кто в скорби своего сердца взывает к Нему. В псалмах мы видим очень часто, как Давид в скорби взывает ко Всевышнему, веря, что Всевышний услышит и ответит. Например, 85-й псалом в синодальном переводе, 6-7 стих, написано: «Услышь, Адонай, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня». Другими словами, когда мы в скорби взываем ко Всевышнему, то хотя и всякая скорбь тоже своего рода духовная нечистота от прикосновения к мертвому, тем не менее Всевышний слышит наши молитвы и отвечает на них. И на этой неделе, когда мы разбирали нашу недельную главу Ахарей Мод, мы обратили внимание на то, что в уставе праздника Йом-Кипур говорится о том, что Аарон должен принести грехоочистительные жертвы за себя, за свой дом и за весь народ. Но при этом мы видим, что кровью этих грехоочистительных жертв очищается не Аарон и его сыновья и народ, а скиния и золотой жертвенник, на котором воскуряет фимиам молитв, как написано. Вайкра 16 глава, прочитаю 3-5 стих. «Вот с чем должен входить Аарон во святилище в праздник Йом-Кипур один раз в году. С тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается. И льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водой и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. То есть мы видим, что все перечисленные грехоочистительные жертвы приносятся для очищения Аарона, его дома и для очищения сына Израиля. А дальше мы читаем 16 глава Ваикра, 16 по 21 стих. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящиеся у них среди нечистот их». Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Адоная, и очистит его. И возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на руки жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз. Здесь речь как раз идет о золотом жертвеннике, который перед завесой, где воскурялся Фимиам. И очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. Другими словами, очищение Аарона, его дома и всего народа происходит через очищение святилища, скини собрания и золотого жертвенника. И мы задались вопросом, а что это значит? Почему только святилище, почему только скинию собрания, почему только золотой жертвенник? А почему не очищается стол хлебопреложений? А почему не очищается светильник, который стоит во святилище? А ведь все это образы, которые указывают на то, что происходит внутри нас. Как мы читали в самом начале, когда Всевышний дает повеление Моше о строительстве скинии по образу, виденному им, там написано, это Шмот, 25 глава, 8-9 стих, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю, в синодальном написано тебе, в Торе можно прочитать, все, как я показываю тебя, и образец скинии, и образец их сосудов, так и сделать». Другими словами, здесь ответ, почему грехоочистительные жертвы приносятся за Аарона и его дом и сынов Израиля, а кровью этих животных очищается святилище, скинии собрания и жертвенник золотой. Все дело в том, что это и есть образы того святилища, которое внутри нас. И прежде чем мы окончательно сформулируем причину, по которой Всевышний дает устав праздника Йом-Кипур именно сейчас, по смерти двух сынов Аарона, как написано, давайте посмотрим, о чем еще Тора нам говорила с того момента, как сошла слава Всевышнего в недельной главе Шмини и до нашей главы Ахараимот. Мы видим, что сразу по сошествии славы Всевышнего на Скинию Тора говорит в этой же главе Шмини о чистых и нечистых животных. И Всевышний говорит, что сыны Израиля должны быть святы и не осквернять своих душ каким-либо нечистым животным. Далее начинается глава Тазрива и говорит о нечистоте роженицы и о истечениях из мужчин и женщин, которые делают их нечистыми. И всем, кто имеет такие истечения, Тора запрещает приближаться к скинии до тех пор, пока не очистятся они и не освятятся. Дальше идет глава Мацара и говорит о видах проказы, и о том, как ее определить, и о том, как проходить очищение человеку после того, как проказа закончилась. И мы видим очень сложный процесс очищения человека до тех пор, пока ему будет разрешено входить во двор храма. Другими словами, с того момента, как слава Всевышнего наполнила скинию в 8-й день, Тора последовательно говорит о видах нечистоты, которые запрещают человеку приближаться ко Всевышнему в этом состоянии нечистоты. И заканчивается прошлая недельная глава Мацара словами Всевышнего, это Ваикра 15 глава, 31-33 стих. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Можно считать, как внутри них. Вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистым. И вот следующий стих, буквально после этих слов Всевышнего, о предохранении сынов Израиля от того, чтобы они не умерли в нечистоте своей, сразу же Всевышний обращается к Моше и говорит. Ваикра, 16 глава, 1-2 стих. «И говорил Адонай Моше по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Адоная, умерли. И сказал Адонай Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Если теперь сложить все вместе, то можно понять, что причина, по которой дается устав праздника Йом-Кипур, по смерти Надава и Авигу, также и в том, что есть еще один вид нечистоты, который не виден человеческому глазу, но суть этой нечистоты в той скорби и печали, с которой мы часто приходим в молитве ко Всевышнему. И эта скорбь и печаль свидетельствуют о духовном прикосновении к смерти. И поскольку по причине призвания Аарона Всевышним на это священническое служение он не может разрывать свои одежды и выходить за территорию храма, чтобы похоронить своих детей, а должен продолжать приносить жертвы и служить скинии, то неизбежно та скорбь, которая в его сердце, будет осквернять святилище и молитвенный жертвенник. И также мы видели, как молился царь Давид в скорби, взывая ко Всевышнему, и он знает, что Всевышний ответит. Также мы очень часто приходим в молитву ко Всевышнему именно тогда, когда у нас скорбь и печаль, и мы взываем о помощи. То есть очень часто бывает так, что люди приходят в молитву ко Всевышнему именно вот в этом состоянии прикосновения к этой духовной смерти, которая и вызывает эту духовную нечистоту. И когда мы в таком состоянии молимся, взывая ко Всевышнему, мы оскверняем этот золотой жертвенник, там, где воскуряется фимиам, оскверняя внутреннее святилище, и мы не погибаем. Всевышний слышит и принимает эти молитвы. И он говорит, что есть один день в году, когда нужно будет очистить этот жертвенник и все внутреннее в скинии и саму скинию от всех нечистот и от этой нечистоты также. Конечно, не просто сохранить шалом в сердце, когда умирают твои ближние. Безусловно, душа человека болит, и Всевышний это понимает. Но при этом Всевышний призывает своих призванных, тем, которым он доверил служить и предстоять перед ним, не жаловаться, не скорбить, а продолжать нести то служение, к которому он призвал своих призванных. И в этом контексте очень учительным является ответ Всевышнего Ирмиягу, когда тот жалуется на своих соплеменников, которые ищут его убить и проклинают свой день рождения. Сейчас мы прочитаем этот ответ Всевышнего, но прежде давайте вспомним, что Всевышний говорит Ирмиягу в то время, когда призывает его на служение. Это Ирмиягу, 1 глава, 4-8 стих написано. «И было ко мне слово Адоная. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народа поставил тебя. А я сказал, о, Адонай Всесильный, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Адонай сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Адонай». Ну, мы видим, что с самого начала Всевышний дает однозначное обетование Ирмиягу о том, что ему не следует бояться всех, кому он посылает говорить слова Всевышнего, и то, что Всевышний с Ирмиягой и будет избавлять его от всякого зла, то есть никакое зло к нему не приблизится. И Ирмиягу с дерзновением пошел говорить все, что вкладывал в его уста Всевышний. Ну, вот проходят годы. Все соплеменники Иеремии уже начинают на него озлобляться за то, что он постоянно пророчествует в их жизнь плохие вещи, призывает к покаянию. В конце концов, они так возненавидели Ирмиягу, что хотят его убить. В 20 главе Ирмиягу с 7 по 18 стих написано: «Ты влек меня, Адонай, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Адоная обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И думал я, Не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мной Адонай, как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечно, никогда не забудется. О, Адонай сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе уверил я дело мое. Пойте Адонаю, хвалите Адонаю, ибо он спасает душу бедного от руки злодеев. И тут же, проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Адонай и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдания за то, что он не убил меня в самой утробе, так чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее осталось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезли в бесславии? Другими словами, когда приходят страдания в жизнь призванных Всевышним на служение, то они с недоумением взывают ко Всевышнему, говорят, как такое может произойти, ведь ты обещал мне. Ты говорил мне, что будешь со мной, будешь хранить меня. Итак, мы видим, какие переживания происходят в сердце Ирмиягу. И при всем этом ему нужно остаться устами Всевышнего. Как же человеку продолжить служение Всевышнему, если души его раздирают страдания, отчаяния, претензии ко Всевышнему за все то, что пришло в его жизнь? Вот что думал Ирмиягу и что ему на это ответил Всевышний. Это Ирмиягу 15 глава 10-11 стих. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Адонай сказал, «Конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби». И действительно, мы знаем, что именно так оно и было в жизни Иеремии. И дальше, здесь же 15 глава, 15-21 стих. Здесь еще один ответ Всевышнего, который говорит о том, как призванным его, избранным его, нужно относиться к тому служению, которое он доверил им. Значит, Ирмиягу, 15 глава, с 15 по 21 стих. «О, Адонай, ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое начертано на мне, Адонай всесильный Цеваот. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющей на мне рукою твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою?» На сие так сказал Адонай. «Если ты обратишься, если ты сделаешь тшуву, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Адонай, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Другими словами, из сказанного Адонаем, если обратишься ко мне, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, можно видеть, что Адонай не высказывает никакого сожаления о том, что приходится испытывать до этого момента Ирмиягу, и как бы забывает о всех его заслугах. И Ирмиягу дается понять, что он своими чрезмерными жалобами унизил свое достоинство служителя Адоная. Помните, как проповедь называется? А Аарон молчал. Уста, которые Адонай сделал орудием возвещения своей воли, не должны говорить ничего недостойного. Кто недоволен своим положением вестника Адоная и жалуется на свое положение, тот недостоин быть служителем Адоная. Если ты сделаешь чего, раньше читал и не понимал, в чем же согрешил Ермиягу, что Всевышний говорит ему сделать чего, теперь начинаю понимать. Жалобы Ермиягу – это прикосновение в скорби к духовной нечистоте, делает нечистым его уста и делает его недостойным служителем Адоная. Поэтому не должно быть никаких жалоб из уст, призванных на служение. Аарон молчал. «Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». И вот для того, чтобы скорбь, которая в сердце пророка, не оскверняла святилище и молитвенный жертвенник, ему нужно сделать шиву и очистить свое святилище и молитвенный жертвенник от этой нечистоты. И праздник Йом-Кипур – это день искуплений, который являет милость Всевышнему к своему народу и очищает. Очищает и святилище, и молитвенный жертвенник, и всю скинию. Всевышний позволяет своим детям в скорби приходить к нему в молитве. Но при этом мы должны помнить, что он назначил день, в который нам нужно очистить свой молитвенный жертвенник и святилище от всякой нечистоты, в том числе и от этого духовного прикосновения к мертвому, чтобы в радости и с хвалою приносить ему жертвы, благоугодные ему, как написано, Псалом 99, 4, 5. «Входите во врата его со славословием, во дворы его с хвалою. Славьте его, благословляйте имя его, ибо благ Адонай, милость его вовек, и истина его в род и род». Аминь.